Так, добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. И мы продолжаем цикл писания мужей апостольских и читаем послание к Диогнету. Добрый день, отец Александр.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
В прошлый раз мы договорились с вами, что немного поговорим о патриотизме. О патриотизме, об уранополитизме в связи с цитатой из послания к Диогнету. Цитатой не очень широко известной, как мне кажется, простому православному прихожанину, который не изучал богословие или не ходил на какие-то специальные катехизаторские курсы. Давайте еще раз прочитаем вот эти несколько строк, о которых мы хотели сегодня побеседовать.
Это пятая глава послания к Диогнету. И пишет автор послания: «Христиане ни местом жительства, ни языком, ни обычаями не отличаются от прочих людей, поскольку не обитают в отдельных городах, не пользуются неким отличным от других наречием и не ведут особого образа жизни. У них нет никакого учения подобного рода, которое было бы изобретено по замыслу и стараниям суетных людей. И привержены они не человеческим идеям, как некоторые, но христиане, населяя города эллинские и варварские, кому как довелось, исследуя обычаям соотечественников в одежде, пище и остальном быту, показывают при этом удивительное и, по общему мнению, необъяснимое устроение своей внутренней жизни. Живут на родине, но как иноземцы. Участвуют во всем, как граждане. И все терпят, как пришельцы. Всякая чужбина им родина, и всякая родина чужбина».
Ну вот давайте порассуждаем вот об этой последней фразе: «всякая родина им как чужбина и всякая чужбина как родина». Вот эти слова, они кажутся немного странными. И сегодня у нас очень часто акцентируется внимание на необходимости для любого христианина чувства патриотизма. И подчеркивается это порой столь усиленно, что возникает такое ощущение некого перекоса даже вот в эту сторону. Упора на то, что без патриотизма вроде бы христианин вообще и не имеет права так называться. Но, правда, речь идет о православных. У нас часто прилагательное тоже забывается за прилагательным существительное. То есть за прилагательным православный мы забываем существительное христианин. Может быть, это с этим связано. Но вот есть такое учение, которое называется уранополитизм. Термин этот придумал мученически погибший священник Даниил Сысоев, и очень много об этом писал. Вот я зашла на сайт, который делают его последователи, который как раз посвящен уранополитизму, и вот прочитала, что же это такое. От слова это образовано от греческого «урана» с неба и «полис» – город. Это учение, утверждающее главенство божественных законов над земными, примат любви к небесному Отцу и его небесному Царству над всеми естественными и греховными стремлениями человека. Уранополитизм утверждает, что главным родством является родство не по крови или стране происхождения, а родство во Христе. Уранополитизм утверждает, что христиане не имеют здесь вечного гражданства, но ищут будущего царства Бога, и потому не могут ничему на земле отдавать своего сердца. Уранополитизм утверждает, что в смертном мире христиане – странники и пришельцы, а их родина на небе. На этом сайте множество цитат, в том числе вот из святых отцов, приводится и цитата из послания к Диогнету. Вот какие-то цитаты я, может быть, потом приведу из святых отцов, которые развивают вот этот тезис красивый, который дан в послании к Диогнету. Ну вот, хотелось бы узнать ваше мнение, во-первых, об уранополитизме и вот о том, как толковать вот эти слова из послания.
Понятно, что любой христианин является уранополитиком. То есть он каждый раз, когда молится, да будет воля твоя и на земле, как на небе, в молитве «Отче наш», он, собственно говоря, и выступает таким деятелем. То есть он говорит о том, что вот самое главное, то, что происходит, происходит на небе, а здесь на земле лишь какое-то отражение.
Но это же платонизм какой-то.
Нет, платонизм кое-что другое. все-таки платонизм, когда сказано, что здесь на Земле вообще ничего не происходит, это все призрачно, фактически. Вот. А то, что происходит на небе, там все реально. Мы говорим о том, что там происходит то главное, что нас влечет к себе. Но мы живем здесь, и мы стараемся, чтобы здесь было то, что происходит на небе. Понятно, да? Это не совсем то же самое, что Платон говорил.
Но это надо расшифровать, потому что это можно истолковать как то, что мы должны стараться построить Царство Небесное на земле. Это уже, как я понимаю, ересь хилиазма называется.
Ну, ересь хилиазма заключается в другом, что Царство Небесное будет всего лишь 1000 лет, и оно здесь будет, и это, собственно говоря, и будет Царством Небесным. А мы говорим о другом, что мы должны строить Царство Небесное здесь на земле среди тех людей, с которыми мы живем. Царство Небесное среди вас, говорит Христос нам в Евангелии.
Да, но мы же не должны ставить своей целью, христиане, да, все, что мы построим на земле Царство Небесное, да, и железной рукой в них загоним всех остальных, кто его строить не хочет.
Вот весь вопрос заключается именно в интонациях, в акцентах и глаголах, какие мы используем. То, что мы здесь строим, это используется глаголами несовершенного времени. Вот, а несовершенного времени. Что-то завершив, мы это совершаем. Так вот, Царство Небесное мы начинаем строить. Царство Божие среди вас есть, оно есть и может быть дальше. И оно уводит нас в жизнь вечную. И понятно, что этот мир когда-то закончится. Это понятно и очевидно для любого человека, который изучает этот мир, для любого исследователя. Солнце потухнет, и луна не даст света своего, как говорится в Евангелии. Сейчас это знает любой школьник, что там сколько там энергии солнца заключается. Да? Там много вроде как, и на много миллиардов лет, как говорят, должно хватить, если все будет идти так, как изучили ученые. Ну, там может быть какой-то взрыв, может еще что-то произойти, может все быстро совершиться, может не очень быстро. Мы этого не знаем. Но то, что рано или поздно солнце потухнет и не даст своего света, понятно, это говорит о том, что что-то здесь завершится. Та материальная композиция, которую мы вокруг себя встречаем, она рано или поздно перестает быть такой вот материальной, развивающейся, она становится там и будет полный хаос. Это, или как это называют физики, тепловая смерть Вселенной. Вот. А мы-то говорим о другом, о том, что мы начинаем Царство Небесное здесь строить, и через то, что мы его здесь строим, оно уходит корнями в Царство Небесное на небе. То есть Царство Божие мы начинаем строить на земле, а оно уходит корнями в Царство Небесное.
На протяжении столетий люди, и христиане в частности, вообще спорили и очень по-разному понимали, что такое строить Царство Небесное на земле. То есть это можно понимать, как строить Царство Небесное в себе, да, и вокруг себя, там, в своей семье, общении и так далее. Либо строить его политическими методами в отдельно взятой стране.
Да, это и то может быть, в зависимости от того, какой статус у человека. Если, например, женщина простая домохозяйка, вот она может строить и, наверное, должна строить. Ее главный приоритет – это построить Царство Божие в своей семье, среди своих детей, чтобы муж был всегда радостен, чтобы он получал любовь, теплоту, заботу, чтобы у него была вот такой тыл, завоевывать этот мир для Царства Божьего, для того, чтобы его преображать, изменять, чтобы мамонты, которых он добывает для семьи, были действительно добрыми и милыми. Чтобы он их добывал там средствами правильными, а не злыми. Это зависит от домохозяйки, от женщины, которая может так направить сердце мужчины, что оно будет искать и чувствовать только добро и любовь. И являть во всем мире добро и любовь, уверенность, такую радость, надежность, ну вот то, что связано с таким с нормальным мужским воспитанием. Понятно, что для вот человека, который наделен такими вот такой ответственностью, для него Царство Божие построить своей семьи является приоритетом. А если человек, ну, является, например, по профессии своем, например, директором школы, или там преподавателем вуза, или там еще кем-то, неважно кем. И кроме ответственности за семью, в которой он должен являть себя христианином, он должен себя являть христианином в той сфере деятельности, в которой он является профессионалом. Если он директор школы, например, то вот вот в отдельно взятой школе нужно стараться построить Царство Небесное, чтобы людям всем было хорошо и радостно там учиться. Насколько это возможно человеку?
Мало ли мы знаем примеров, когда правители того или иного ранга, начальники, пытаясь построить Царство Небесное в отдельно взятом каком-то или государстве, или каком-то сообществе, кончали, в общем, деспотией, тиранией, массовыми убийствами и всем прочим. А изначально цели были очень благие. Может быть, вообще как бы вот такие претензии на строительство Царства Небесного в каком-то отдельно взятом месте, может быть, они вообще несостоятельны?
Давайте мы вспомним, раз уж вы вспомнили Платона, давайте вспомним его эксперимент. Как Платон пытался построить что-то подобное.
Государство.
Идеальное государство, да. У него была идея создать, что вот если будут управлять государством умные люди, то будет хорошее государство. И он не знал только, как ее реализовать. Ну, это, конечно, очень смешная история. Я, может быть, немножко что-нибудь ошибусь, но надеюсь, я более-менее точно изложу ее. Потому что Платон пытался как раз-таки договориться, с каким найти правителя умного. Тогда их звали тиранами, этих правителей. И вот он договорился с таким тираном. Не помню, как его звали. Вот, помню, что сына его звали, по-моему, Дионисий. И вот Платон, у него такая была, такое было большое желание создать идеальное государство, чтобы там жилось хорошо людям, что он дважды попадал в рабство, его продавали, потому что он, когда договорился с этим правителем, тот его, естественно, позвал к себе, и Платон пытался начать что-то делать. Конечно, тиран, вот этот правитель, не знал, как все это устроить, что, как это будет устраиваться, и Платон со свойственной ему честностью, искренностью и с его представлением об идеях, об идиллическом таком мире, начинал все это строить. Он начинал что-то говорить тирану, в итоге тому это не нравилось, он его продавал в рабство. Потом Платона выкупали его любимые ученики, вот. Но что удивительно, по-моему, Платона продавали так раз в 3 раза. То есть он пытался что это сделать.
Безуспешно.
И безуспешно пытался сделать. После чего он написал один из последних его диалогов, где фактически Платон показывает себя как абсолютного пессимиста. Вот, если почитать вот эти его диалоги, последние в жизни, когда он вдруг осознает, что он ничего главное в своей жизни не смог сделать, что все свои идеи, которые он пытался реализовать, оказались безуспешными совершенно, и он сам оказывался в рабстве, если бы не его ученики, которые его выкупали, он бы неизвестно как время бы провел, как бы жизнь закончил. И понятно, что вот это вот желание построить разумное царство, так вот назовем, царство правильное, там, на земле, оно обречено. Это то, что доказал Платон своей жизнью, фактически. Ну, этому это предваряло, я не могу понять, почему Платон вообще начал это делать, когда Сократа, собственно говоря, убили и неправильно казнили, почему его не научил пример его любимого учителя, это, конечно, удивительно. Вот, что он все продолжал и продолжал, пытался.
Так идеалист.
Идеалист, да. Был удивительный,
во всех смыслах.
Человек. Да, да, во всех смыслах удивительный человек был. И, конечно, когда мы говорим о том, что мы хотим построить Царство Божие здесь, на земле, и полностью его совершить, завершить, вот то, в чем ересь хилиазма, да, собственно говоря, именно в этом ересь хилиазма и заключается, что вдруг на земле будет Царство Божие, которое будет полностью здесь существовать и во всех смыслах этого слова, и будет именно Христос править на земле. Именно в этом ересь хилиазма, и, собственно говоря, и заключается, то понятно, почему это Царство Божие здесь невозможно. Вот, мне кажется, я объяснил, да?
Ну, вспомним еще Владимира Соловьева, да, по-моему, это его слова о том, что цель государства не в том, чтобы создать на земле Царство Божие, а в том, чтобы не допустить ада.
Да, да. Ну, эта идея очень известная, там, удерживающий, там, понятие об удерживающем есть у апостола Павла в его посланиях о том, что начальник носит меч, чтобы пресекать от зла какого-то, которое будет явно разрушительно для большинства людей. Вот эти идеи, они идут из Ветхого Завета.
Нет, но все-таки по поводу уранополитизма, вот да. В том виде, в каком он был сформулирован отцом Даниилом Сысоевым.
Ну а что про это сказать еще? Какой еще вопрос?
Ну, по видимости, уранополитизм абсолютно противоречит патриотизму в том понимании, в каком мы вот сейчас о нем говорим.
Ну, не знаю, просто нужно понять, мы еще не стали говорить о патриотизме на самом деле, и кто говорит, потому что очень много что говорится в современном мире, там есть ура-патриоты, есть увы-патриоты, разные такие понятия сейчас ходят в обществе, вот. Есть патриотизм как философское понятие, да, человек, который думает о развитии своей страны и того народа, среди которого он живет, среди той местности, в которой он существует, он прикладывает все усилия для того, чтобы эту местность, ту землю, которую ему дал Господь, чтобы она приносила плод и радость всем людям и всему творению. Вот что мы понимаем под патриотизмом? И если мы правильно понимаем под патриотизмом и правильно его с христианской точки зрения понимаем, то уранополитизм этому не противоречит. Это вещь трансцендентная, можно сказать, для патриотизма. Вот. То есть уранополитизм – это то, что человек мыслит свою родину на небесах. Вот. Но поскольку небо в этой жизни недостижимо для человека, очевидно, что недостижимо в таком физическом плане. Человек не может взять и небо не свести вниз. Об этом я и говорил, когда рассказывал про Платона.
Ну вот мы когда читаем даже святых отцов, не знаю, может быть, вы меня поправите, может быть, вы что-то вспомните, но когда просто даже вот цитаты какие-то смотришь на эту тему, в общем, возникает такое немного недоумение, да, почему же святые отцы вот про патриотизм, про любовь к родине очень мало говорили, думаю, практически вообще ничего. Вот цитаты вот такого уранополитического характера, да, можно очень легко найти, очень много. Вот Иоанн Златоуст, например. «В настоящем веке ты поставлен путником, а не господином. Мы проходим в этом мире, пользуясь им как гостиницей. Как путешественники, отдохнув недолго в гостинице, отправляются далее в путешествие, так и совершая путь этой жизни, недолго поживши, как на постоялом дворе, мы уходим из здешнего жилища». Еще он же: «Разве ты не знаешь, что настоящая жизнь есть путешествие? Разве ты гражданин? Ты путник. Понял ты, что я сказал? Ты не гражданин. Ты путник и странник. Не говорите, у меня такой-то город, у меня такой-то. Ни у кого нет города. Город в горе, в смысле на небесах, а настоящая есть путь». И, в общем, я не знаю, есть ли какие-то проповеди святых отцов вот византийского того же периода, направленные на то, как у нас сейчас вот это часто говорится, на воспитание патриотизма, да, любви к родине. Почему-то они не считали важным об этом говорить. А сейчас это стало вот каким-то приоритетным направлением воспитания патриотизма. А ведь патриотизм что это такое? Имеет ли он вообще непосредственное какое-то отношение к христианству? Ведь это же просто естественное чувство любви к родине, как любовь там, к родителям. То есть любовь к родителям, она тоже может быть отчасти с безумным оттенком. Да? И церковь не обязана благословлять любую любовь, абсолютно какой бы она ни была, к детям, к родителям. Да?
Безусловно, но два момента, наверное, выделю. Первый момент, который сразу бросается в глаза: если даже ты на постоялом дворе, это не значит, что ты должен к этому постоялому дворе относиться небрежно.
Безусловно, да, но постоялый двор ты не будешь тщательно, и методично и с фанатизмом обустраивать. Да? Человек обустраивает с удовольствием, с наслаждением только свой собственный дом, вот, который уже точно вот ему принадлежит полностью по праву. Тогда он там выращивает сад, совершенно делает верно. Ремонт и так
совершенно
далее.
Совершенно верно. Если взять...
Постоялый двор просто живет,
да.
И все.
Да, совершенно верно. Поэтому, если взять приоритеты, внутреннюю жизнь человека, которую он должен устраивать, и внешние условия, о чем и говорит Евангелие, Царство Божие внутри вас есть. Прежде всего, ищите Царство Божие, все остальное приложится вам. Мы здесь и говорим, что внутреннее обустройство человека гораздо важнее тех внешних условий, в которых человек живет. Не забудьте, что вам есть и во что одеваться. Евангельский призыв. Поэтому в этом плане Россия показывает удивительный пример. Люди заботились о храмах, которые не являются их жилищем. Храм как символ, как внешний символ обустройства внутренней души. Правильно, да? Вот. А внешние жилища, посмотрите, какие избы и в каких избах жили крестьяне. Они добротные, они продуманные, если вот посмотреть эти избы, настоящие избы, настоящих крестьян. Вот. Они простые очень.
Но это у крестьян, там, а да. Дворцов как будто бы не было.
Но дворцы
эти были. Люди тоже все христианами
считали. Дворцы были, но все-таки христианство у нас сохранилось в крестьянстве больше. А дворяне все-таки они были всегда немножко не христиане. И Толстой много об этом писал в своей исповеди, он описывал, как дворянство было не христианским, и те, кто там или иначе были христианами, они были вопреки тому дворянству, что у них было. Поэтому...
Ну, вы немножко сами себе противоречите, отец Александр, потому что вот не далее, как в прошлой передаче, вы вспоминали вот эту историю, как в 17-18 году кто-то из известных людей ехал в поезде с солдатами, с простыми, mm-hmm. из крестьян, может быть, из рабочих.
Из рабочих.
Но из крестьян такие случаи тоже редкие, еще в 19 веке. Не-не-не, были, когда...
Я понимаю, все можно найти.
Я уже не говорю о том, что когда громили усадьбы своих собственных помещиков и сжигали все подчистую, там, и так далее.
Все было, я не спорю, но если мы вспомним, вот, я просто помню, когда изучал... Вот деятельность того человека, в честь которого был назван наш город Свердлов, или Свердлов, как его правильно. Mm-hmm. Вот. Так вот, в 21-м году специально документ читал, который он написал собственноручно. В нем он говорит, наша главная задача – расколоть деревню. Если мы ее не расколем, серьезно не расколем деревню, и внутри нее не произойдет раскол на кулаков, на более-менее зажиточных крестьян, и на тех, кто бедных, если мы не сможем расколоть, дело революции пропадет. 21-й год. Главная задача революционного действия. Это уже какой год, когда уже вроде Красная Армия побеждала 21-й год, да? То есть уже гражданская война была близка к завершению. И вот тогда он говорит, как о главной цели расколоть деревню. А это значит что? Что деревня была не расколота, что вокруг все было построено вокруг храмов. Я могу сказать больше, чтобы подтвердить эти слова. Когда мы ездим по нашим селам с нашей программой «Учи край», когда мы там пытаемся что-то сделать, и до сих пор мы собираем известные свидетельства, как все происходило, как скидывали колокола, как разрушали храмы, как сжигали иконы, как все это происходило. Это действительно большая трагедия, личная трагедия людей, которые внутри решались совершить предательство, решались отказаться, отречься от Христа ради какого-то своего внешнего богатства. И в результате потом погибали. Вот. Были те, кто были мучениками, шли до конца, которые умирали. Были предатели. Везде бывают предатели. Но в целом это явление говорит о том, что русская церковь жила вокруг сел, то есть вокруг храмов, в селах. Там была сформирована община, там была сформирована жизнь. Мы это видим в различных фильмах, в книгах наших русских писателей. Мы привыкли к тому, что вся русская жизнь, русское искусство, русское творчество вокруг дворянской культуры. Об этом писал много Лотман, там мы знаем там имена таких удивительных людей, как Суворов, Пушкин, Лермонтов, Толстой тот же, да. И мы привыкли, что именно это русская культура. Но это наиболее яркая часть русской культуры. А основная часть русской культуры, самая большая, самая масштабная, если сравнить, вот сейчас очень распространено в культурологии такое явление, как изучение фона, это фона культур, то есть культурного фона, изучение каких-то бытовых вещей, изучение повседневности, или как это называется, культура повседневности. И вот когда изучают люди культуру повседневности и смотрят, что реально влияло на людей, то оказывается, что это не совсем Пушкин влиял на людей, не совсем Толстой влиял на людей, а больше влиял их быт. То, что крестьянин там все равно так или иначе ходил в храм и в храме встречался с другими людьми. Там было место встречи между людьми. Об этом можно много писать.
Да, отец Александр, но эти двоеверия тоже оттуда пошли.
Да, конечно, просвещения не было. Было много проблем. Много проблем было. Но я никогда не соглашусь в том, что наше крестьянство, оно было не христианским. Я соглашусь с Андреем Рублевым, который в своем. С Андреем Тарковским. Я соглашусь с Андреем Тарковским, Тарковским, который в своем фильме «Андрей Рублев» показывается, как распинается простой крестьянин на кресте в образе крестьянина. Известная сцена, кто видел этот фильм, посмотрите, еще раз пересмотрите. Как Христос распинался, так и русский, простой русский мужик распинался, потому что он был христианином. Он этот образ необычайно глубоко показал. Вот. И поэтому я очень серьезно убежден и исследовал этот процесс, что русское крестьянство было по большинстве своим христианством. Ну, чтобы окончательно привести пример, скажу слова Лескова. Русский мужик, на которого смотришь и видишь всю оболочку его суеверий. Вот очень много такой одежки в виде суеверий. Сначала одна, вторая, третья, там куча всяких верований, предрассудков, стереотипов, каких-то еще вещей. Но если через это все пробиться, продраться, все это снять, Лесков говорит, видишь сердце, знающее и любящее Христа. Вот удивительное такое свидетельство. По-разному можно относиться, это не исследовать, научно это не проверить, это вот такой субъективный взгляд. Но мой личный субъективный взгляд заключается в том, что наше русское крестьянство, оно было очень христианским, и его разрушили. Это было основанием, основой, фундаментом, если хотите, русской культуры. А что такое фундамент? Как правило, это то, что не видно. Мы видим внешнюю часть здания, фундамент мы не видим. Поэтому мы видим то, как Пушкин писал стихи, как Суворов блестяще побеждал, там, видим там, декабристов, прекрасных людей, искренних, честных, там, которые пытались что-то сделать и так далее. Много чего мы видим в русской культуре в виде внешней, но вот фундаменты часто мы не исследуем. А вот русское крестьянство, это было фундаментом для того, чтобы все это произошло у нас в России. Вот, поэтому вспомним, о чем мы начали говорить, что мы больше должны заботиться о внутренней части души, и что крестьянство, вот, в том виде, в котором оно было рождено у нас на Руси, оно как раз таки показывало вот эти приоритеты. Для них храмы были важнее их собственных домов, для них жизнь со Христом была важнее их личной жизни. Для них помочь ближнему было важнее своей какой-то сиюминутной выгоды. Это было в нашем народе сформировано и развито, и выражено. И это не противоречит Иоанну Златоусту, то, что он сказал. Относитесь к своему отечеству, ну, в смысле, к там, где вы живете, как к чему-то временному. Действительно, это временное. Кто видел дома крестьян наших, они очень временные. При этом то, как они строятся, вот та технология, которая была рождена, они до сих пор стоят и уже 300 лет, и не гниют такие. Вот
удивительные. А в чем же временность тогда?
Временность в том, как это делается, в том, с каким это делалось настроением, в том, что очень все просто, функционально, просто функционально, потому что доведено до некоторого технологического совершенства. При этом просто, но жизнь-то была тяжелая. У крестьян была очень тяжелая жизнь, им было очень тяжело в такой жизни, но им помогала вот эта небесная сила свыше. Когда они приходили в храм, когда они общались с Богом, со Христом, они могли жить дальше. У нас условия жизни очень тяжелые. Для русского народа вот именно климатические условия самые тяжелые на всей земле. Тяжелее условий нет нигде. Ни в одной другой стране нет более тяжелых условий, чем здесь, вот у нас на Урале, например. И чуть еще севернее, там севернее еще тяжелее. Но вот именно для ведения сельского хозяйства, для ведения вот выращивания, чтобы земля давала добро, самое сложное.
Так вот, отец Александр, все-таки мой вопрос звучал так, что почему у древних отцов, у отцов церкви вот византийского периода, почему мы у них не находим проповедь патриотизма, а вот в основном цитаты, касающиеся того, что наша жизнь здесь – это жизнь временная, поэтому на нее, более того, у Иоанна Златоуста даже вот эта фраза «ты не гражданин», а путник и странник.
Да, но я привел пример, вот то, как эти слова отразились в культуре нашего народа. Действительно, крестьяне, они не задумывались во многом вот, о хоромах. Они не думали о своих правах. И это иногда доходило до каких-то таких казусов, что они вообще они не любили судиться с помещиками. Да. Вот. Они думали действительно о Царстве Небесном. То, общество, которому проповедовал Иоанн Златоуст, это было так или иначе общество языческое, общество римское, общество эллинское, общество цивилизованное, где люди выросли в системе таких прав на землю, личного права, где были суды сильно развиты, где люди чуть что судились. И для них было важно создание внешних условий. Что такое Рим как явление? Не римская церковь, не римское право, а вот именно Рим как культурное явление, как цивилизационное явление. Это явление, которое открывает человеку удобную жизнь. И этот человек потом в итоге требует только одного – хлеба и зрелищ. То есть, чтобы чуть-чуть напитать и увидеть что-нибудь хорошо. А все остальные потребности так или иначе реализованы. Безопасность ощущается. Никто не подумает на Рим нападать, потому что он был закрыт от всех опасностей. И поэтому вот это гражданство стало пониматься, кто такой гражданин. Тот, кто знает права свои, как римского гражданина. Апостол Павел, мы знаем, в Новом Завете постоянно пользовался этими правами. И я римский гражданин, сразу перед ним все двери открывались, или там его сразу же переставали мучить, бить или еще что-либо с ним делать плохое. Поэтому гражданство понималось прежде всего как вот что-то такое внешнее, не как то, что человек должен сделать что-то доброе, а просто как свои права, которые человек реализовал. И поэтому Иоанн Златоуст говорит: не думайте, что вы гражданин, не думайте, что у вас какие-то права есть. У вас есть одно самое главное право. Самая главная задача – попасть на небо, спастись, иными словами. И это очень серьезный вопрос. На самом деле, это вопрос нашей современной жизни, современного человека. Потому что человек современный, вот сейчас все наши разговоры о различных, там, какое общество выбрать, каким путем пойти, там, демократия, там, олигархия, там, кто там коррупция. Вот эти все вопросы вокруг того, как лучше начать жить. Как нам вообще лучше начать жить? И человек перестает думать о небесном, перестает думать о Боге, перестает думать о смысле жизни. И это серьезная проблема современного человека. Секуляризация, говорил наш известный церковный писатель протоиерей Александр Шмеман, это то, что является основой для западной цивилизации, для американской культуры. Именно секуляризация как обезбоживание, да. Вот, поэтому, конечно, вот тот патриотизм, который мы видим в современной жизни, патриотизм как гордость человеческая, он, конечно, безусловно, не христианский, даже антихристианский. Когда люди кричат, и в России это очень плохо, когда они кричат, что вот Россия вперед, и там мы там всех порвем, вот такие слова употребляются, уж извините, пришлось их.
Превратим в радиоактивный пепел.
Так, ну чего только нет. Это ужасно. И любой нормальный христианин всегда содрогнется от того, что его соотечественники такое говорят. И вот эта мера, очень тонкая мера, когда радоваться победам своих родных, близких. Радоваться победам, но это не значит, что мы должны глумиться над врагами там, или над соперниками. В любых, там, хоть в матче, хоть... Даже в войне настоящей, да, известно, что даже когда мы воевали с фашизмом, главная задача, и в чем русский народ удивительно показал пример, не везде, конечно, это было где-то показано, что там, тем немцам там, носили еду наши простые русские женщины, которые были, вот это христианство из них не ушло. Федор Ушаков, известный русский святой, за счет чего в том числе он канонизирован, в том числе за счет милости его отношения к врагам, которые воевали, но ты, когда с ними вступаешь в личные отношения, ты к ним относишься очень достойно, с любовью как к человечеству, как к человеку в целом, с пониманием и с милостью.
Самое это изумительное, когда мы обнаруживаем, что и среди тех, кого мы считаем своими врагами, вот не только наши к ним отношения, да, а и враг вдруг может оказаться не таким уж врагом. То есть человеческое нечто, оно проявляется везде. И когда мы делим мир на черное и белое, в общем, мы тоже совершаем встаем на какой-то путь греха. Вот один наш екатеринбургский батюшка у себя в живом журнале удивительную историю написал о своей семье. То есть это речь идет о его, там, по-моему, братья его дедушки, ну, во всяком случае, о каком-то его предке по материнской линии во время войны жили на оккупированной территории, и вот этот его дядя или дедушка двоюродный, он был маленьким, и он заболел очень серьезно. Так вот, те немцы, которые у них на постое стояли, один из них вот был врачом в госпитале. Так вот этот вот немец, он положил этого мальчика в госпиталь и, в общем, помог его выходить. Он за ним ухаживал, он его лечил, он давал какие-то дорогие лекарства, и мальчик этот выжил. И вот эту историю из поколения в поколение передают как пример вот такого удивительного какого-то, ну, даже не то, что это не то, что благородство, в принципе, это совершенно нормальный поступок, но нормальный поступок от человека, от которого ты ожидаешь только зла, он иногда как раз вот наталкивает на такие мысли, что не все вокруг только черное и только белое, что и в черном есть какие-то белые проблески света, да, и в белом может быть какие-то проблески тьмы.